Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас пятница, и сегодня у нас очередная программа «Здоровье». И у нас хочу представить нашего постоянного консультанта, врача высшей категории, педиатра клиники Кроха, Акзама Зарина Даниярна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно мы вас не видели, не слышали.
Да, я тоже соскучилась.
Спасибо, что вы сегодня смогли быть на нашей программе. И сегодня у нас очень интересная тема, которую мы сегодня озвучим и поговорим. Она называется авитаминоз. Первый вопрос. Что это такое?
Ну, давайте так вкратце, да, коснемся, как обычно. То есть это перевод с латинского «а» – это отсутствие витаминов, каких-либо либо минералов. Ну, это часто встречается, я думаю, что на слуху у каждого, и многим это знакомо, что бывают авитаминозы. То есть ни для кого это не секрет, скажем так.
Ну, понятно. Вы сказали «а», это значит «нет».
Нет, отсутствие, да.
Отсутствие.
Это идет у нас слово с латиницы, поэтому перевод с латинского – отсутствие витаминов.
Ну, а почему такую большую роль, как врачи, уделяют витаминам вообще в организме человека? Какова роль?
Значит, смотрите, каждый витамин в нашем организме отдельно отвечает за какую-то либо функцию. Понятно, что вместе это такой один большой механизм, наш организм, да, который работает. А вот витамины – это, скажем так, мелкие детальки, шестеренки, которые заставляют крутиться, работать наш организм правильно, здорово и бороться. То есть это то же самое составляющее иммунной системы. И она, конечно, иммунная система у нас помогает бороться с вирусами, с бактериями и с различными видами инфекции. Если бы не было у нас витаминов, то мы бы не смогли с вами сосуществовать друг с другом, то есть в обществе. Если бы у нас не было иммунной системы, мы бы не могли тоже, да, выходить куда-то и контактировать с людьми. То есть не будь у нас иммунной системы. А в иммунной системе составляющей как раз-таки входят наши витамины. Поэтому это большая роль уделяют врачи. Сейчас есть, скажем так, новое веяние в медицине современное. Врачи превентивной медицины. То есть это новое веяние в медицине, когда уделяется большее количество туда именно витамины, в минералы. То есть комплексно изучается не просто как бы более поверхностно, а именно глубже все уделяется каждому витамину отдельно. То есть есть отдельное прям уже разделение медицины.
А можно такой вопрос задать вам? Скажите, а вообще, когда человек вообще узнал об этом, что витамины, они есть в организме?
Да, знали-то об этом давно, но я имею в виду только... Мы не упускаем момент, что с каждым разом, да, с каждым годом медицина, она всегда не стоит на месте, что-то изучается новое, открываются какие-то новые новшества, либо что-то новое, какие-то исследования, обследования и так далее. То есть лабораторные какие-то методы исследования, одно тянется за другим. То есть что-то узналось новое, потом оттуда сделался вывод, то есть какие-то экспериментальные моменты идут, да, то есть у нас есть не только доказательная медицина, чтобы доказать это что-то, делается экспериментом, да, то есть берется как какая-то группа лиц, делается эксперимент. То есть это эксперимент не такой страшный, там, как в фильмах привыкли, какие-то там прям манипуляции.
С мышами.
Да, как с мышками. Это больше идет на какую-то группу направленную. Да, есть и на животных, когда делаются какие-то экспериментальные на витаминах, и изучается отдельная роль отсутствия этого, либо наоборот переизбыток чего-либо. То есть и наблюдается какая-то группа учеными, и уже оттуда делается вывод. Ага, вот здесь вот так, вот здесь вот так. И уже оттуда это выходит на доказательный уровень, это предоставляется, это либо одобряется, либо нет, и уже переходит к нам. То есть и мы уже как бы врачи распространяем и говорим, вот есть новое, мы можем это знать, то есть мы это тоже обучаемся, говорим, что вот это мы узнали, то теперь можно будет делать.
Спасибо большое, Зарина Даниярна. Тогда у меня такой вопрос. Я могу так... предположите, и, скорее всего, так оно и есть, наверное, что Всевышний сотворил человека уникальным, да? И вот это все было заложено изначально. То есть все витамины, они были изначально в пропорциональном отношении заложены в организме человека, да? То
ну
есть
да,
идеально.
Да, 100%. Конечно, прям идеально 100% здоровых людей нету. Всегда есть что-то, что можно подкорректировать. Ну, смотря, опять же, в каких количествах и для чего. Но, в принципе, да. Без этого мы бы с вами не функционировали как живой организм. Не будь того, что нам необходимо в организме. До конца, естественно, организм человека не изучен. То есть поэтому я и говорю о том, что каждый раз разветвления новые появляются. Что-то новое тоже происходит, появляется. То есть мы тоже каждый раз учимся и каждый раз для себя открываем что-то новое, потому что всегда что-то можно найти еще. Еще глубже про какой-то вопрос изучить. И лучше быть, скажем так, подкован в таких вопросах.
Зарина Даниловна, тогда такой вопрос. А какие витамины известны врачам, там, ученым? Можете немножко рассказать о них?
Да, я думаю, что это все наши родители и взрослые дети знают, да, А, В, С, Д, Е витамин, да, в принципе, который на слуху. Там более углубленные есть витамины, минералы, но о них, я думаю, что будет не очень интересно. Ну, я думаю, что мы такие больше тех, которые на слуху. Если вкратце коснуться, да, А – витамин зрения, витамин D – это наши волосы, ногти, это, да, иммунная система, Б – это у нас нервная система, а значит, С – это здоровье десен, здоровье клеток нашего организма, значит, про какой я пропустила, Е. Да, Е – это у нас, так, дайте вспомнить, я сама чуть-чуть это, так, Е у нас было… Представляете, забыла, какое было Е.
Ну, тогда вспомните, тогда Б.
Да, вот Б как раз-таки это нервная у нас система.
То есть...
Отвечает, да, за функцию нервной системы.
И знаете, насчет Б, там Б6, Б12, там еще Б1. Вы знаете, я тоже подготовился.
Да.
Что это такое? Почему эти цифры? Откуда они?
Ну, там, знаете, эти цифры уже присваивались по той составляющей, то, за что оно отвечает. То есть это Б6, опять же, витамины группы Б, они отвечают вообще, в принципе, за функциональность нервной системы. Значит, Б6 там тоже более углублено в нервную систему, Б12 там это может быть с отсутствием и нервной системы, плюс она может подключаться, если идет железодефицит с Б12 дефицитом. То есть если нет, к примеру, Б12 дефицит, идет самого этого витамина, то не будет усваиваться железо. То есть, понимаете, опять же, один тянется за другим, закручивается организм один за другим. Нету B12, железо не может усвоиться. То есть это будет уже у нас анемия. И сложные виды анемии и так далее. То есть можно будет их тоже коснуться.
Вы сказали, железо – это какой витамин?
Нет, это не витамин. Ну, железо – это феррум. Ага. То есть если мы вспомним, да, таблицу Менделеева.
Это тоже считается витамином или нет?
Это составляющая, да. Железо можно так плюс-минус сказать, что это витамин. Это больше минерал.
Угу. Ага, понятно. Спасибо большое, Зарина Даниловна. Тогда вот смотрите, я слышал, что вы сказали, что нельзя какой-то витамин с каким-то витамином вместе делать. То есть это противопоказано, да? То есть какая-то таблица, как они там усваиваются и все остальное?
Да, есть какой-то определенный, скажем, не так, что это прям строго-настрого, но есть, к примеру, какая-то группа витаминов усваиваться с теми или иными, то есть вместе, либо они не должны приниматься, если это добавочное, скажем так, если мы даем организму что-то новое, да, или восполняем какой-то дефицит, то определенные виды витаминов надо давать в определенные часы, либо в определенный день, либо без каких-либо других витаминов, а их давать отдельно. То есть один может просто вступить в конфликт.
Тогда еще один такой вопрос. Ну, чисто практически. Почему витамины такие болючие, когда их делают?
Ну, они не очень приятные, конечно, да. Ну, я думаю, что из-за того, что это чистая составляющая идет, и если говорить так, ну, логически даже подумать, почему болючие, я думаю, что это из-за того, что он сам по себе, вот этот витамин, особенно Б, либо А, если сделают, да, он же в чистом виде идет, то есть без никаких либо добавок, то есть он один сам по себе сделан. И он достаточно тягучий и густой консистенции. И за счет этого, когда во время введения препарата болезненность идет от самого механического воздействия больше, поэтому.
То есть не химического, а механического.
Да, да, это больше из-за механики.
Теперь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Зарина Даниловна, Вы перед тем, как у нас прийти в прямой эфир, мы с вами много поговорили, и вы говорили о том, что можно эти витамины получить естественным путем, без всякой химии. Расскажите.
Ну, естественным путем это то, что мы всегда говорим. Здоровый образ жизни, правильное питание, выходить на улицу, гулять на свежем воздухе. Ну, то есть не без этого. А это естественным путем добываются, скажем так, витамины. В основном это правильное питание. Правильное питание в чем? То есть должно быть сбалансированное питание. Те, кто, к примеру, увлекается, да, сейчас ЗОЖем, это тоже новое такое веяние.
Что это такое?
Здоровый образ жизни, ЗОЖ. А те, кто увлекается правильным питанием, ПП, да, кто, к примеру, в спорте, либо это спортсмены, они очень тоже следят за уровнем своих витаминов. То есть это те люди, которые даже больше подкованы, чем обычное население. Я имею в виду в плане профессиональные спортсмены, потому что они должны всегда поддерживать баланс своих витаминов, витаминов, быть всегда в здоровом теле. Тогда они смогут давать хорошие результаты. И помимо того, что они на правильном питании, то есть это сбалансированное питание, жиры, белки, углеводы, все должно быть в соотношениях. Это тоже, да, не просто так было подсчитано. То есть это же все изучалось досконально, там, сколько нужно и так далее, и так далее. И за счет этого выверяется, что правильное поступление всех витаминов.
Можно вопрос?
Было.
Пока да. Мы далеко от спортсменов не ушли, допинг – это витамин или это что это такое?
Ну, допинг – это скорее больше, знаете, как вам сказать, это нет, это не витамины, это скорее как бы немножечко толчок для своего организма, чтобы быть чуть-чуть сильнее, чем обычно. Ну, то есть у нас у всех есть какой-то... Ну, можно так сказать, грубо говоря. Потому что у нас у всех есть свой предел. Да, физические, умственные и так далее. У нас у всех есть пределы, это нормально. Но когда, к примеру, мы хотим какие-то результаты показать, опять же таки, смотря, иногда люди работают вот, ну, на пределе, то есть они вот дошли до какой-то точки, он не может выше головы прыгнуть, да, есть всегда же такое выражение. Но надо какие-то еще результаты. И начинаем давать допинг своему организму, то есть немножко адреналина, немножко быстрее себя раскачивать, чтобы давать еще больше результаты. Это не есть хорошо, естественно. То есть мы искусственно, ну, скажем так, подталкиваем свой организм работать быстрее, изнашиваться быстрее. То есть это же в два раза больше все начинает тратиться. Если мы вспомните, да, к примеру, какая-то стрессовая ситуация, вы на адреналине, да, у вас тахикардия, сердце быстрее бьется, зрачки расширены, вы быстро-быстро хотите что-то сделать, вот он вам и есть этот допинг. То есть вы на адреналине. Бывают же моменты, да, вы можете сделать то, что сами от себя не ожидали, быстро среагировать. То есть организм начинает работать в стрессовом режиме, в стрессе он работает всегда лучше, как ни странно. Потому что, опять же, вот этот вот допинг, это есть адреналин наш, который искусственно вырабатывается от организма. Либо на эндорфине, это гормон радости. Опять же, мы, если слишком переполнены энергией радости, тоже заметьте, всегда делаем что-то более, чем, допустим, в обычном спокойном режиме, когда мы так на лайте.
Давайте мы немного затронем все-таки энергетики. Мы говорили с вами как-то в одной передаче,
да.
Пока мы далеко не ушли. Многие думают, что это полезно. Вот скажите, насколько это полезно или нет?
Нет, это, конечно, не полезно, если это со стороны вкусовых качеств. Ну, как говорится, мы опять же с вами всегда говорим, на вкус и цвет, товарищи, нет. Кому как нравится. Но там опять вот этот же допинг, это кофеин составляющий, да? Вот это энергетик, он сладкий.
Извините, вы знаете, там на баночках пишут разные.
Без кофеина.
Там витамины туда.
Конечно,
да.
Конечно.
Это реклама или на самом деле они там есть?
Ну, я думаю, что это больше маркетинговый ход. Ну, может быть, там какое-то минимальное содержание витаминов есть, но не такое, чтобы оно ж прям было очень необходимо для нашего организма. Ну и плюс, если они там пишут без кофеина и так далее, но я бы не сказала, энергетик что? Он опять же дает толчок нашему организму. Ну, понятно, там, к примеру, чаще это используют люди, которые там ночные смены работают, которые хотят спать, но им надо немножко проснуться. За счет чего мы просыпаемся? За счет кофеина, который опять же дает толчок нашему сердцу. Нагрузка на сердце, сердце работает быстрее, да, стрессанул организм, вы на стрессе как бы...
Кровь
в голову, вы этого не чувствуете, но организм стрессует. Все равно, вы сами знаете, да, когда перерабатываем смены, когда сильно уставшие, переутомившиеся, мы на стрессе уже начинаем работать. И организм начинает, конечно, изнашиваться.
Зарина Даниэль, давайте тогда, если уже мы поговорили об общепите, да?
Угу.
Вот если вы пойдете в супермаркет, вы увидите там творожок, там йогурт и все остальное. И везде витамины написаны. Вот. И многие, ну, я тоже покупаюсь на это. Я вот, чтобы мой ребенок витаминки попил, там, покушал. Насколько это соответствует вообще или нет?
Но я думаю, что по госстандартам все равно все должно быть соответствовать. Ну, особенно это же все проверяется по ГОСТам. Проверяется это санэпидемстанции, соответствует ли это нормам, да, то есть там тоже есть свои какие-то пищевые нормы, пищевые добавки и так далее. То есть все какому-то ГОСТу соответствует, должно обязательно. В любом случае, если что-то добавляется, даже какой-то витамин либо минерал, даже если это в минимальном количестве, то он должен соответствовать ГОСТу, там какой-то ГОСТ условно, да, 2-3% содержания того или иного, и оно должно там быть. Значит, производитель, если заявляет, значит, он должен проходить госстандарт.
А может тогда такой вопрос? Скажите, тогда, если мы употребляем в пище, это считается естественным, как
да,
бы, естественный рост витаминов или нет?
Да, да, да.
Насколько тогда, если мы будем постоянно кушать, пить, тогда нам не нужно химию употреблять? Или это тоже химия в пищевых добавках?
В пищевых добавках, если это говорить про еду,
да.
Вот естественный, который я не... смотрите, если это, к примеру, овощи, фрукты, то, что добывается естественным путем, да, то есть это природное,
да,
то тогда это не химия. Химически считается, что это БАДы, биологически активные добавки, когда это не в пище, это отдельный витамин, либо минерал сделанный. Искусственным путем его вывели, сделали и это. Я не говорю, что это плохо. Нет. Это все относительно. Смотря, опять же, всегда надо знать меру. В каких количествах, сколько, когда и куда вы это употребляете. То есть этим злоупотреблять тоже не надо. На одних только БАДах здоровым не будешь. Это 100%.
То есть, получается, если ты будешь кушать постоянно и пить там йогурт какой-то и творожок, где написано много витаминов, ты эти витамины 100% не получишь. Да? В балансе.
Нет, в балансе ты получишь, это без проблем. Опять же, это все же совокупность всех составляющих. Это правильное питание, это здоровый образ жизни, да? То есть это высыпаться, сон. Это самый лучший восстановительный процесс для нашего организма. Это, к примеру, вести... помимо правильного образа жизни, то есть это, опять же, возвращаясь к питанию, к закаливанию, то есть если вы на улице проводите, если вы получаете хорошие, положительные эмоции, то есть вы не на стрессе постоянно, организм успевает получать все, что ему нужно. То есть организм сам прекрасно без нас работает. Но есть моменты, когда ему действительно нужно помочь.
А насколько такие плохие привычки влияют на то, что мы эти витамины исчезают с нашего организма? Ну, например, курение, алкоголь, там, я не знаю, что еще. Ну,
мой любимый кофе, допустим, который я тоже много очень пью. Вот кофе, допустим, вымывает кальций, магний, который может приводить к судорожным синдромам. Кальций вымывается, магний вымывается, калий вымывается, вот вам судороги периодически. Плохой сон может быть. Плюс курение – это 100%. Страдают наши легкие, однозначно. Страдают легкие, неполноценно в дыхании, то есть мы получаем кислородное голодание, мозг голодает, идет стресс-фактор сосудов, сосуды забиваются, могут тромбы образовываться, бляшки образовываться, на сердце, опять же, нагрузка. Если это алкоголь, это страдает наша печень. Печень, конечно, может регенерироваться без проблем, но, опять же, в каких количествах? Если это бесконечное злоупотребление алкоголя на ежедневной основе, в больших количествах, то слетите быстро. Если это так, как говорится, по праздникам, почему бы нет? Опять же, все должно быть в меру. Я не могу сейчас полностью сказать нет.
Если праздник каждый день, да?
Да, если праздник каждый день, то это не совсем хорошо.
Спасибо большое, Зарина Даниэровна. Тогда я могу сказать такое слово, например, да, что здоровый образ жизни, плохие привычки, пожалуйста, убирайте. И все. И тогда... будете здоровы, и витамины не убегут от вашего организма.
Ну, можно и так сказать, да.
Хорошо. Следующий вопрос. Вы говорили немножко об этих вот витаминах А, Д, С, Е, Б.
Да, я, кстати, вспомнила, прошу прощения, у меня из головы вылетело. Е влияет на свертываемость крови.
Это что такое?
Витамин Е на, опять же, сосуды и плюс свертываемость крови. То есть, чтобы мы не во время какой-то ранки, либо что-то еще, у нас быстро сворачивалась кровь. Ну, она же, чтобы могла затянуться.
Это,
да, тромбики должны образоваться и свернуться кровь, то есть остановиться кровотечение. Как раз-таки витамин Е влияет на сосуды, чтобы они могли вовремя останавливаться и не кровоточить, чтобы иначе мы бы с вами все погибли от кровотечения.
А, ну, давайте возьмем этот витамин, да, вот интересный пример. То есть, если он не в балансе, его мало, вы говорите, можно истечь кровью, а если его много,
Если его много, то это, наоборот, очень сильно густая кровь. Это плохо тоже, конечно. Если густая кровь, то есть она медленно течет по сосудам, по венам, и за счет этого, опять же, плохо работает сердце, плохо поступает кислород в наш мозг.
Тромбы образуются?
Да, и тромбы плюс могут образовываться от густоты.
Я правильно понимаю, что ваша роль как врачей делать так, чтобы в организме человека было все в норме?
В балансе, да. В балансе, да.
То есть если жидкое, то... витамины. Если много, тогда как вы разжижаете? Интересно.
Да, мы особо не разжижаем, но это опять же таки там, смотря для чего, почему и смотря какой, какая лялечка приходит, пациент, да, смотря для чего и куда, опять же, потому что все так неоднозначно, и плюс я всегда говорю о том, что медицина – это не стопроцентная наука. Как вам сказать, то есть да, есть что-то одно, железобетонное какое-то правило, условно, но это не значит, что это все правило может распространяться на других. То же самое с витаминами, с минералами. Для кого-то нужно, да, здесь и сейчас больше давать витаминов, чем, к примеру, там, другому человеку, да, либо другому ребенку. Что-то корректировать, что-то не надо корректировать, оставлять как есть на сам организм. То есть, опять же, все очень относительно, понимаете, тут надо прям правильно балансировать между этим.
Спасибо большое. Зарина Даниаровна, тогда такой вопрос. А кто и как определяет наличие витаминов в организме? Каким образом это все происходит?
Лабораторные методы исследования очень доступны. Да, они дешевые, конечно, в лабораториях. Ценовая политика сейчас, ну, вы, наверное, видели, сейчас новый закон, сейчас снизили цены на все лабораторные исследования. Поэтому это, в принципе, доступно. Смотря надо ли... это уже подскажет врач. Действительно, надо ли проверять ребенка здесь и сейчас? Впрочем, сейчас родители как бы с нами даже не советуются, идут сами полный чекап организма делают, уже потом с готовыми приходят.
А это хорошо или плохо?
Это хорошо, если, к примеру, финансы позволяют, и родители хотят вот один раз хорошо проверить ребенка, чтобы точно знать. И нам, в принципе, легче с этим работать. Мы сразу же видим, что нужно корректировать, что нет. Есть, которые вообще не хотят, никогда не проверяются и живут себе спокойно. Но, опять же, мы находим баланс между теми и теми.
Зарина Даниар, такой вопрос. А насколько правильно такая вот... ну, в народе есть такая поговорка, или так делают, обязательно раз в год ты должен сдать анализы, провериться и вот полностью знать, что из себя ты представляешь. Это правильно или нет?
Это очень правильно, особенно это касается взрослых. Мы взрослые вообще о себе забываем.
А взрослые это с какого возраста?
Ну, я думаю, что уже 18+, мы уже взрослые считаемся. До 18 еще как бы, да, родители как-то могут где-то что-то подсказать. А уже с 18-летнего возраста, когда вы уже совершеннолетний, почему бы и нет? Даже если вы молодой, в принципе, следить за собой, ничего в этом зазорного нету. Опять же таки, проверяться от и до раз в год, таки контрольное обследование – это было бы чудесно. Если бы больше людей занимались, ну, я имею в виду в старшем возрасте, своим здоровьем, хотя бы какие-то чекапы ежегодные проходили, я думаю, что многие болезни, которые выявляются на поздних стадиях, можно было выявить на ранних и предупредить ту или иную часть осложнений. То было бы легче, было бы больше здоровых.
Угу. Значит, вы больше за... чем против проверяться каждый год?
100% всегда за. Если люди ответственно относятся к своему здоровью, это замечательно. Мы в будущем получим здоровое поколение, меньше болеющих детей. Да лучше уж, мы всегда говорим, и все педиатры, лучше пусть приходят все на плановые осмотры. Посмотрели, взвесили, поболтали, посмеялись, пошли домой. Это всегда лучше.
Круто. Тогда получается... вы без работы останетесь.
Нет, мы без работы не останемся. Знаете, уж посидеть, взвесить малыша, с ним поиграться, да, это наоборот, это и есть чудесная, самая лучшая работа, когда не надо лечить. Легче всегда предупредить болезнь, чем ее лечить.
Ага.
Вот мы про что всегда говорим. Это все, кстати, врачи-светилы говорят о том, что легче предупредить, не дать ей развиться, чем потом ее лечить, эту болезнь, любую.
Но все равно же вы его вылечите, да?
Вылечим, конечно. Куда деваться? Вылечим.
Зарина Даниаровна, тогда такой один вопрос еще. Вот сегодня у нас апрель заканчивается почти, да, середина весны.
Время летит быстро.
Да. Скажите, пожалуйста, почему именно весна? И слово «витаминоз», они где-то рядом стоят.
почему весной? Потому что весна уже как бы, смотрите, это идет переход весна-лето, то есть это уже немножко другой цикловой период идет, смена погодных явлений, то, что после зимы, это всегда когда парад инфекции, холода и так далее, все затрачивается на организм. То есть зимой мы же всегда потребляем минералов, углеводов всегда в два раза больше. Почему? Потому что, во-первых, мы говорим о температурном режиме, в холод всегда выжить тяжелее, чем в жару. Ну, относительно, опять же таки, не могу утверждать 100%, но в холоде всегда идет, скажем так, затрачивание какой-то энергии, витаминов всегда больше, потому что зимой, да, у нас обычно вспышки идут именно в осложненных формах легочных каких-то заболеваний и так далее, то есть организм тратит на все это, то есть на выживаемость больше, даже если мы создали все условия, да, мы там в теплых домах, машинах, транспорте и так далее, отопление, все есть, мы там не охотимся на мамонтов, но в любом случае организм-то это еще с каких времен, да, мы с вами существуем. Поэтому все это адаптативный период. А весной, когда уже можно чуть расслабиться, уже мы пережили какой-то, да, этап холода, то есть все витамины и минералы, они растрачены на зиму за эти 3 месяца. И вот весна-лето – это момент, когда можно пополняться этими витаминами. Солнце – витамин D, фрукты, овощи – это вот как раз-таки те витамины, о которых мы говорили, и А, и С, и все-все вместе, да, все. Вот оно составляющее, то есть, чтобы мы восполнились, и в осень-зиму, зиму мы вошли уже подготовленные, здоровенькие, сытые.
Ну, хорошо, я правильно понимаю, что это связано именно с, как сказать, погодой, да, и да. Вот сезоном. То есть, получается, а если, например, человек живет, когда у него нет зимы?
Ну, это еще лучше, скажите.
Как тогда, он витамины не тратит?
Тратит тоже однозначно, но есть все равно в любом случае какие-то переходные цикловые уровни. Они есть, и плюс мы говорим о том, что каждый квартал в любом случае и вирусы, и бактерии, они у нас мутируют, дают мутацию. При мутации на каждый новый цикл мутации вируса наш организм должен приспосабливаться. Опять же повторюсь, иначе мы бы все с вами погибли от того, что мы просто сидим рядом, потому что мы все время обмениваемся с вами. Даже сейчас, сидя в студии, мы с вами обмениваемся, скажем, и вирусами, и бактериями. И за счет того, что наши организмы здоровые, и они работают, мы не умерли только что, сидя напротив друг друга. То есть все равно это все же вокруг нас витает. И туберкулезная палочка, и вирусная инфекция, и кишечная палочка, все вместе.
А можно такой образ, например, нарисовать, если я правильно понимаю, что, например, мы находимся постоянно в борьбе. Да?
Ну да.
Вот. И вот, например,
невидимой борьбе.
Да. А вот витамины – это наш такой боевой запас, который мы должны иметь, или нет?
Абсолютно верно. Это, скажем так, щиты нашего организма.
И для того, чтобы эти щиты были всегда, нам нужно иметь мудрость и пополнять их, да?
Пополнять запасы, правильно, как все у нас в мире не постоянно, все относительно, и любой ресурс надо пополнять в любом случае. Плюс, учитываем факт, что после стресса люди тоже очень сильно теряют и витамины, и минералы. Особенно сейчас, в эпоху, когда у нас идет такая урбанизация, когда мы все живем в больших городах, мы все хотим хорошей, лучшей жизни, мы все находимся в небольшой такой депрессии. Не только послеродовая депрессия. И женщины, и мужчины находятся все равно в ежедневном стрессе. На работе стресс, за рулем стресс, там где-то стресс и так далее. То есть это же тоже организм тратит на это энергию, тратит ресурсы в плане и витаминов, минералов. Вот я где-то, да, или вы стресс получили, вам же надо восстановить сейчас ровное дыхание, спокойное сердцебиение. На это тратятся ваши витамины, минералы для того, чтобы вы пришли в норму. То же самое, ну, как бы и у всех других, и у детей, и так далее. И на каждую какую-то ответную реакцию стресса мы должны восстанавливаться. И за счет этого наши ресурсы тратятся, и их надо пополнять.
Спасибо большое, Зарина Данияровна. И вот, знаете, я всегда... Весна ассоциируется вот с таким праздником, который у нас всегда в начале весны, да? И почему-то говорят о том, что весна – это жизнь, да? И очень часто бывает так, что жизнь ассоциируется с женщиной. Ну, извините, потому что, наверное, так оно вот Всевышним дано, что именно женщина приносит жизнь, да? И поэтому сейчас у нас будет музыкальная пауза. Вот, и мы послушаем песню, которая называется «Женская весна». Вот, и потом мы вернемся снова в студию и будем продолжать. Музыкальная пауза, 3 минуты.
Весна, на устах у прохожих весна, и в мурашках по коже весна, 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 в проводах оголенных весна, и в сердцах обнаженных весна, это женская наша весна. Научилась летать, протрезвела, проревелась, для себя самой оделась я, пошла по лужам гулять. Весна, на дорогах промокших весна, на устах у прохожих весна, и в мурашках по коже весна, 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 в проводах оголенных весна, поцелуя влюбленных весна, это женская наша весна.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен» и рубрика «Здоровье». И сегодня у нас очень прекрасная передача, которую нужно будет обязательно, может, кто-то не слышал первую часть записи, послушать, посмотреть. Тема называется «Авитаминоз». Я хочу представить нашего постоянного консультанта, врача высшей категории, педиатра клиники Кроха, Акзаму Зарин Даниярну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в первой части мы говорили о... Что такое витамины, мы говорили о происхождении, какие, почему и как. Очень много информации, пожалуйста, прослушайте в записи, посмотрите. Но вторую часть я бы хотел поговорить немножко на другую тему, но связано тоже с витаминами. И мы хотим в второй части затронуть такую проблему, которая у нас в Кыргызстане сейчас, ну, просто говоря, горит, это корь. Вот, Зарина Даниаровна, немножко вы можете сказать, ситуацию обрисовать?
Ну, смотрите, ситуация, конечно, не самая лучшая. И, к сожалению, мы все хватаемся за голову. Сейчас по новым приказам министерства. То есть, если раньше, да, прививки от кори делались в год и в 6 лет, Ну, то есть планово, без проблем. Сейчас из-за того, что у нас вспышка, обязательно это явление идет. Дополнительная прививка корь красноуха в 9 месяцев. Обязательная плановая в год. И обязательно теперь вместо 6 лет на 2 года перенесли эту прививку. Из-за чего? Из-за того, что вот такая вспышка. Корь достаточно, это тяжелое инфекционное заболевание, которое может вызывать осложнения. То есть, так скажем, грубо говоря, в народе это подъездная инфекция, она высококонтагиозная, то есть ее подхватить воздушно-капельным путем очень легко. Одного корьевого больного достаточно для того, чтобы заразить, к примеру, какой-то, ну, условно, 9-этажный дом, полный квартир, если там есть непривитые дети, одного корьевого больного достаточно завести в этот подъезд, он там постоит, подышит, выйдет оттуда, и вот она, эта инфекция пошла летучая. Значит, из-за чего эта вспышка? Из-за того, что повальный отказ от прививок, естественно, коллективного иммунитета нету, вспышка у нас работает. Почему вспышка? Потому что мы не прививаемся. Мы не прививаемся, естественно, бушует эта инфекция, не сидят на карантине, а на карантине не сидят, ходят дальше, и вот так распространяется, она и распространяется. Чем она опасна? Во-первых, она опасна, что она вызывает осложнения. Корь не только для детей опасна, но и для взрослых. Те же самые беременные, груднички, новорожденные дети. Для беременных что? Это не вынашивание беременности, это пороки развития плода, то есть внутриутробно. Это ранние роды, это смерть плода. Если мы говорим про ребенка, это может быть корьевая пневмония, обязательно. Это очень тяжело. Понимаете, это не страшилки, это факт, это то, что есть, оно будет, и оно вызывается. Это не придумки, не какие-то пугающие факторы. Значит, даже если ребенок перенес корь, скажем так, в какой-то средней тяжелой форме, к сожалению, на будущее это может тоже влиять в плане того, что оно дает последствия после перенесенной кори. Это может быть бесплодие, это нарушение внутренних органов, систем. То есть, опять же, да, на корь тратится все, что есть в нашем организме, чтобы ребенок восстановился, смотря опять по тяжести заболевания. Как даст и проявит себя корь? Никто не знает, никто никогда вам на это не ответит. Это индивидуально от организма. Если ребенок, к примеру, с дефицитом чего-либо, естественно, это будет сложнее перепротекать заболевание. Если это ребеночек постарше, то, опять же, там тоже может быть сразу осложнение. Если это грудничковый возраст, к примеру, там до 6 месяцев, еще есть шанс, что это в легкой форме все будет протекать. Там температура, сыпь небольшая, и все. Если это чуть старше возраст, то там может быть тяжелее. Для взрослых тоже опасно. Там вот как я раз таки, что я перечислила, там, опять же, свои осложнения у взрослых. Тяжело. Очень тяжело. Чем, кто лечит это инфекционное заболевание, значит, этим занимаются инфекционисты. Только инфекционисты. И чаще, то есть, конечно, бытует мнение, что те, кто привился, они болеют намного хуже и сложнее. Как раз-таки нет. Это полуживая вакцина. После полученной прививки, если даже произошел контакт с корью, есть шанс, что либо ребенок не заболеет вообще, либо перенесет ее в легкой форме без осложнений и без летального исхода, на что мы и рассчитываем. К примеру, да, если вы переболели корью, понятно, что это пожизненный иммунитет уже будет, но это не значит, что не надо прививаться от других инфекций. То есть в корь входит составляющая паротита и краснухи. Паротит – это свинка, краснуха – это тоже инфекционное заболевание. Но опять же, это в составляющей кори идет, поэтому если даже ребенок перенес корь, привиться от паротита краснухи все равно надо. Они тоже вызывают осложнения, они тоже вызывают последствия. То есть ничего не проходит просто так.
Зарина Даниловна, можно вопрос? Вот я вот сейчас слушаю, сижу вас. Скажите, давайте мы нашим радиослушателям объясним, что такое прививка. Вы говорили полуживая, мертвая, живая. Да. Вы объясните, пожалуйста, такие термины, которые, возможно, многим непонятны. И что происходит в тот момент, когда человек получает эту прививку?
То есть полуживая вакцина, то есть она спущена, эта вакцина, до безопасных цифр, и когда ребенок получает прививку, что происходит? Мы как бы искусственно заражаем ребенка в минимальных этих дозах титры, которые там находятся в коре. Но это не значит, что это что-то плохо. То есть мы даем организму встретиться с этой инфекцией, но в минимальных безопасных дозах, для того, чтобы у организма выработались антитела, то есть защитная функция – именно эту инфекцию. И она уже будет пожизненная. То есть ребенок переносит это в легкой форме, то есть пару дней поствакцинальная реакция, как и после всех прививок. То есть после вакцины реакция есть. Это высокая температура. Высокая температура всегда, при высокой температуре погибают вирусы, бактерии, всегда. И плюс вырабатываются антитела, то есть защита нашего организма. На эту прививку иммунный ответ, иммунитет дал ответ на эту инфекцию. После этого ребенок приходит в себя, и у него уже есть антитела навстречу к этим инфекциям.
Ну, давайте мы поговорим. Все-таки есть исключения и есть противопоказания. Но смотрите, а если, например, ребенок, он недостаточно, ну, мы не знаем же какой, да? Он получает эту прививку, и эта прививка срабатывает, будем сказать, не так, как нужно. Тогда как? Вот вся проблема, почему многие ей переживают и боятся, понимаете?
Прежде чем поставить прививку, обязательно обследование ребенка. Мы же не так его ставим. Вот ребенок пришел, мы сразу, не глядя, ни клята, ни мята, идем ставить прививку. Нет. Во-первых, в первую очередь мы обязательно его обследуем, ребенка. Неважно, какой возраст, обязательно обследование у узких специалистов. То есть это неврологически он должен быть спокойный, то есть без противопоказаний невропатолога. Значит, у педиатра, то есть он смотрит, чтобы на момент получения прививки ребенок был здоров, никаких красных горлышек, никаких соплей, то есть сопли, красное горло, это уже вирусная инфекция, да? Если ребенок в данный момент болеющий, либо легкой формы протекает вирусная инфекция, никогда мы не будем ставить. Почему? Потому что, опять же, корь, мы же, это, как я и говорила, повторюсь, да, это вирусная инфекция, то есть вирус на вирус мы не ставим, то есть организм не готов к встрече с новым вирусом. И если мы поставим прививку, конечно, мы будем ожидать не то, что мы хотели. Поэтому должен быть полностью здоровый ребенок. Прежде чем поставить прививку, мы его обследуем, и только потом мы ставим прививку.
А еще такое понятие, как ревакцинация. Например, ребенок переболел. Вот, и врачи, например, говорят, вам надо еще ревакцинироваться, ставить. Насколько это правильно? Нужно ли или нет?
Да, конечно, смотря для чего. Ревакцинация – это доп-вакцина от того, что уже было. Обычно это говорят про АКДС. Ну, то есть там коклюш, дифтерия, столбняк – составляющие этой вакцины. То есть до года там дети получают 3 раза эту вакцину, 3-кратную АКДС-ку, а в 2 года идет ревакцинация этой АКДС в 2 года, только АКДС-ка. То есть ревакцинация – это доп-доза к тому, что уже было, и дается ревакцинация. То есть это доп-вакцина. То же самое, как доп-вакцина от кори. Сейчас в 9 месяцев для этого и дали сейчас нам доп-вакцину, только там корь-краснуха для малышей 9-месячного возраста. То есть, чтобы до года ребенок уже был защищен, учитывая вспышку.
Я правильно понимаю, что по протоколу нужно позже давать, а сейчас дают чуть раньше?
Сейчас протокол обновились, да. 9 месяцев, год и 2 года. 3-кратно получает ребенок.
Немного ли вируса в одном маленьком организме?
Нет, абсолютно. Это как раз-таки, это же защита.
Хорошо. Ну, давайте мы теперь посмотрим еще другой момент. А если человек, он не хочет, не верит в вакцинацию и отказывается, что вы делаете в этот момент, как врач?
В первую очередь мы беседуем. Мы разговариваем. Не так, что это все заставление. Все гуманно, мы не имеем права заставлять. Мы никогда не заставляем. Мы в первую очередь разговариваем, как мы с вами сегодня. Я рассказываю то, что значит, из чего, как, куда, зачем это делается и почему, то есть родители любой вопрос могут задать, на все это отвечается. Если они хотят посмотреть на эту вакцину, просто даже пощупать, пожалуйста. Можно посмотреть, почитать, ради бога. Значит, это без проблем. Сначала ведется беседа. Ведется беседа, после беседы, смотря как, кто-то уже соглашается, кто-то берет паузу на подумать, ну, к примеру, из-за того, что сейчас большой отказ идет, поэтому у нас идет и вспышка кори, ее не было. Год и 6 лет только прививка была плановая, как обычно. А сейчас из-за того, что отказ от прививок повальный идет, за счет этого идет вспышка. Ну, скажем так, прививки стали заложником своего же спасения. Сейчас объясню мысль. То есть, если до этого были вспышки ужасные, дети умирали от пневмонии, не было лечения, то есть повально, до года почему прививается? Потому что в первую очередь до года самый опасный нежный возраст. Молниеносное осложнение с летальным исходом. Да, медицина другая, но мы же не можем бесконечно ребенка, знаете, гасить антибиотиками, иммунную систему фактически уничтожать. То есть мы же и полезные, и хорошие бактерии, и плохие бактерии убиваем, и вирусы. Значит, из-за того, что потом пришли вакцины, стали вакцинироваться, все стихло, вспышек не было, все было хорошо. Потом какой-то момент стали отказываться. Процент непривитых людей стал больше, чем привитых. За счет этого коллективного иммунитета больше нету. У нас рождаются новые лялечки, новые люди, новые контакты, новые вирусные инфекции. За счет этого у нас уже нету коллективного иммунитета, ничего больше не сдерживает, и вирусы возвращаются вместе с бактериями с новой мутационной силой. Вы поняли мысль? Из-за того, что вакцины до этого подавили то, что убивало нас, теперь они стали заложником. То, что убило, подумали, что этого нету, значит, это не нужно. Они перестали делать, и вот оно все вернулось с обратной силой. Вы поняли?
Тогда такой прямой вопрос. Победить, возможно, вирусы? Те же болезни. Вот оспа, например, я вот сейчас очень редко слышу, но когда я в Советском Союзе, нас просто... ну, как бы сказать, автоматически прививали. У меня даже вот тут остался шрам. Но нету сейчас.
Ну, нету, потому что прививки ставили.
А если ее не делать? А сейчас тоже от оспы делают прививки или нет?
Вы имеете в виду от ветряной оспы или от чумы?
Ну, наверное, я вот сейчас не знаю, какая. Вот к детям какую прививки делают?
Нет, если мы говорим про ветряную оспу, если про ветрянку, в нашей республике ее не ставят. Есть страны, где прививаются от ветрянки, есть тоже, кстати, вакцины, но у нас ее нет. В Турции это есть, насколько я знаю, читала. В Турции есть и вакцинируют. У нас от туберкулеза, от гепатита Б сейчас в роддомах ставим, ну, как бы, как обычно, стандартно, что это всю жизнь было. Значит, ну, опять же, сейчас и от роддомовских прививок отказываются, а мы не забываем о том, что туберкулезная палочка, она воздушно-капельная, она контагиозна, и плюс она везде витает, она никуда не делась. Ребенок рождается со стерильным иммунитетом. Иммунитета нету, когда ребенок рождается. И вот эти прививки как раз-таки дают возможность ребенку спокойно встречаться с этим контактом. И не заболеть, и не умереть от этого.
Интересно, вы сказали стерильный иммунитет. Это что значит? Вообще никакого иммунитета нет?
Нет никакого, он рождается, у него ничего нет.
И никаких витаминов, о которых мы говорили?
Нет, витамины-то есть, это же внутри организма. Я говорю про составляющие. То есть ребенок был внутриутробно, он не встречался ни с какими внешними факторами. А внешние факторы, мы с вами знаем, да, это совсем немножко другое. О внешних составляющих, то есть это стафилококковые, стрептококковые инфекции, синяя гнойная палочка, это грибковая флора и так далее. Это все воздушно-капельно.
И если я вас правильно понял, то вот этот первый годовой период ребенка, вам нужно его защитить, обезопасить, сохранить.
Да.
Да?
Да,
и
да.
Сделать так, чтобы он просто... вошел в эту жизнь или нет?
Да, спокойно, здоровый вошел. Понятно, и когда есть действительно противопоказания, когда нельзя, мы не лезем туда, когда нельзя. Мы, значит, все ждем, либо делаем какие-то медотводы, там потом ребенок что-то дополучает, что можно, либо уже не получает силу по состоянию здоровья. Если ребенок полностью соматически здоров, все хорошо, то мы прививаем. Если родитель, конечно, согласен.
Зарина Даниловна, такой вопрос прямой, откровенный. Что происходит, если вот, например, ребенок стоит на учете, родители отказались, а вам надо как-то лечить? Вы же как-то лечите? Что делать? Какие протоколы в этот момент работают?
Протоколы те же самые, как и для всех остальных абсолютно. Просто мы знаем, что ребенок не привитый. И все, мы... А что тут сделаешь, скажем так? Ну да, мы берем письменный отказ от родителей, что просто они указывают причину, по которой... То есть это не так, что мы заставляем их подписать какой-то непонятный договор о чем-то страшном. Нет, мы просто просим объяснить причину. Потому что в любом случае мы же даем отчет за каждого ребенка, который стоит у нас на учете. За каждого ребенка я отчитываюсь, почему он привит, либо почему он не привит. Я должна знать причину отказа. Некоторые просто пишут по своим соображениям, по состоянию здоровья, не хотим или еще что-то. Ну, мы каждое мнение должны выслушивать. И мы всегда, я говорю, что я беседую с родителями, выясняем от и до досконально, уже приходим к какому-то общему мнению, знаменателю. Нужно, не нужно, хотят, не хотят, есть ли какая-то альтернатива, может, они хотят что-то другое. Пожалуйста, ради бога, я не против. Главное, чтобы это... Если родитель говорит просто так... Тогда, конечно, я начинаю тут немножко наседать и выяснять причину, почему просто так, на фоне чего просто так это произошло. Потому что кто-то что-то сказал, это как по слухам. Если это действительно обоснованно и аргументированно, мне родитель пришел, приводит, говорит, вот, я этого не хочу. Я либо могу их убедить, что этого не будет, и они мне верят, доверяют, либо я не смогу. Но я стараюсь со своей функцией, как говорится, справляться. То есть моя функция в чем? Донести... Рассказать, объяснить, как сегодня. Это не значит, что я вот умничаю. Я просто говорю, что это факт. Я констатирую факт, что оно есть. Оно присутствует.
Спасибо большое. У нас не так много времени осталось. Зарина Даниярна, но тогда сложный вопрос. Если все-таки происходит какая-то, ну, ЧП, будем так говорить, кто несет ответственность и что делать в такой ситуации?
Ох, вы меня сегодня как в тупики загоняете. ЧП, смотря по какому случаю ЧП. Если мы, я скажу вот так, распространенный факт, то, что родители боятся, я могу понять. А родители, понимая их страхи, то есть накрутиться очень легко, особенно когда ты родитель, от всего накручиваешься. В плане ДЦП и аутизма. Это чаще распространенный отказ из-за того, что мы не хотим, чтобы ребенок был с ДЦП либо с аутизмом. Но, друзья мои, ДЦП и аутизм – это врожденные заболевания. Они есть. Аутизм – это больше не про физические какие-то отклонения, а про умственную незрелость. Это немножечко другое. ДЦП – это детский церебральный паралич, там неврологические отклонения очень серьезные. И это ставят невропатологи. И это должны видеть, и это надо принять родителям. Не все родители хотят это увидеть, хотят это услышать, когда действительно выставляется этот диагноз. Потому что мы с коллегами же разговаривали, невропатологами, и говорили о том, что вот даже когда озвучивается, говорят о том, что не все хорошо. Но не все же хотят это услышать. Никто из родителей не хочет услышать, что у его ребенка что-то не то. Поэтому этот факт очень тяжело принять. И мы понимаем, и мы стараемся находить подход и объясняем, что это, к сожалению, это врожденное заболевание.
То есть это не прививки?
Mm-mm. Я понимаю, что сейчас шквал может обрушиться о том, что а вот мы видели случай, что сделали и стало. Значит, уже было. А прививка вытащила наружу то, что было. Значит, она уже послужила триггером. Это не она вызвала, а просто вытащила то, что уже было.
Угу. Понятно. Спасибо большое. И, Зарина Даниярна, ну, последний вопрос. Что вы хотите пожелать нашим радиослушателям?
Чтобы после сегодняшнего эфира меня не закидали помидорами. Значит, в первую очередь, ну, как обычно, чтобы все были здоровы, что все в любом случае будет у нас хорошо, впереди лето, впереди Иссык-Куль, как в песне это было в июле на Иссык-Куле. Так что закаляться, раздеваться, вкусно кушать, скоро фрукты,
витамины,
да, с хорошим настроением, побольше позитива, потому что, к сожалению, новости, я думаю, все читали, столько негатива, побольше позитива в нашей жизни. Я думаю, что это нам всем этого очень не хватает.
Спасибо большое, Зарина Даниаровна. И, дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Ощути силу перемен», рубрика «Здоровье». Что я могу пожелать от нашего радио «Окей»? Чтобы ваша семья была здорова, чтобы вы встретили лето здоровыми, сильными, с хорошим настроением и хорошо отдохнули. И набрались витаминов для того, чтобы прожить осень и зиму. Правильно, да?
Да, можно и так сказать.
Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.